Спеціальний ефір на радіо НВ.
Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину буду разом із вами. І будемо говорити про улюблений козир Кремля, ядерний шантаж для початку. Поки, нагадаю, в Україні з офіційним візитом перебуває генсек ООН Антоніо Гутерреш. Окупанти анонсували на 19 число, тобто на сьогодні, от такі провокації довкола Запорізької АЕС, і Росія вже традиційно намагається звинуватити у всьому нашу державу. До нас виходить на прямий зв'язок Ольга Кошарна, незалежна експертка з ядерної безпеки. Мої вам вітання, слава Україні!
Героям слава, добрий ранок!
Пані Ольго, от сьогодні такий, як би це не звучало, потенційний день ядерного теракту. Що зараз відбувається біля станції? Бо були повідомлення про те, що туди сьогодні будуть пускати тільки вихідну зміну і те, що окупанти відходять на якусь безпечну відстань. Які останні дані про ситуацію на станції?
По вчорашнім даним, огромне кількість журналістів з камерами живуть в отелі «Енергодара». А вот действительно, наше Главное управление разведки Минобороны писало о том, что даже персонал, который имеет лицензию на управление ядерными установками, сказали сидеть дома. Только часть будет персонала. Заявление командующего радиохимическими войсками Российской Федерации о том, что мы остановим два блока, значит, тоже это довольно странно. И я думаю, что Министерство иностранных дел, наше постоянное представительство при МАГАТЭ уже написало ноту вербальную по поводу этих высказываний. Они вкладывают в уста военных своих, значит, какие-то слова, которые касаются эксплуатации АЭС, осуществляемой украинским персоналом. И украинский персонал принимает решение. И Росатом, и это в нотах подчеркивается Российской Федерации, что Росатом типа не вмешивается в эксплуатацию. А вот поэтому это нагнетание, заранее объявленный теракт, который типа готовят украинцы. От России можно ожидать все. Это страна-террорист, ядерный террорист. То есть гарант безопасности суверенитета наш при подписании Будапештского меморандума, когда мы отказывались от ядерного оружия, оказалось ядерным террористом. И я думаю, что это впервые в мире, и это будет судом признано Международным криминальным судом в Гааге, что то, что она делает, это ядерный терроризм. Все це зв'язано іменно з візитом Гутерреша.
Але от я хотіла уточнити, ви кажете, там поки що дуже багато журналістів, а рух самих окупантів і їхньої техніки якось зафіксований чи ні? Відводять вони чи поки що без змін?
Ні, вони нікуди нічого не відводять, просто співробітники Росатом евакуїровані зі станції. Нікуди вони нічого не відводять. Есть вот эти вот грады, они прямо на промышленной площадке находятся, под эстакадой. Они стреляют из зенитных этих своих ракетно-зенитного оружия. Рядом со станцией обстреливают Никополь и Марганец. И при этом все сваливают на украинскую сторону. Дальше. Я считаю, что росатомовские сотрудники, судя по обстрелам, которые были 5, 6, 7 и вот эти вот последние обстрелы после 10 числа, являются наводчиками. Они консультируют военных, куда стрелять, чтобы не нанести какого-то непоправимого ущерба для безопасности станции. Потому что, по моему глубокому убеждению, и в соответствии с их планом, который еще в мае был озвучен, они хотят переключить ЗАЭС на Объединенную энергосистему России и Крым. И когда появился план поставки электроэнергии с подстанции «Жанкой» 4 августа для того, чтобы на внутренние нужды ЗАЭС через Каховскую, то тут же прилетел привет, никто не взял ответственность. Упала опора линии, которые восстанавливались с мая силами Российской Федерации с перешейка. Тут 17-го сгорела трансформаторная подстанция на перешейке Джанкой, от которой хотели подавать из Крыма электроэнергию, для того, чтобы обезопасить процесс переподключения Запорожской станции. И вот эти приветы, они раздражают Россию. Я уже не говорю о том, что аэродромы, которые этой ночью активно, значит, взрывались, и склады боеприпасов, и так далее. Паника. У России паника. И что ценно вот для меня лично, это после Совета Безопасности, где, который Россия, заседание, которое Россия 11 числа, не получилось у нее никакой резолюции там, потому что все постоянные члены выступили в поддержку Украины о демилитаризации зоны, о том, что Россия понесет ответственность. И вот на следующий день МАГАТЭ поступила нота вербальная от 42 стран Европейского Союза, которые требуют выведения всех войск вообще с территории Украины. И там два абзаца, которые вот я цитирую. Это: мы решительно осуждаем попытки Российской Федерации использовать дезинформацию для прикрытия своих незаконных действий в Украине. Мы уверены, что Российская Федерация понесет ответственность, и так далее, и так далее. То есть никто не верит всем этим байкам. Вот 15-го она опять ноту написала, приложила фотографии обстрелов, но она сама обстрелы эти делает. И по наводке Росатома, чтобы все-таки не навредить, так чтобы было страшно, но чтобы вот это вот катастрофических последствий не было, потому что она прекрасно понимает, что в случае радиационной аварии, в случае юго-западного ветра и западного, основные, скажем, выпадения по цезию 137-му могут случиться в Кубани, в Краснодарском крае. И есть такие вот моделирования у нас, делали институт гидрометеорологии.
Ну, вчера так прилюднили.
Они делали на 27 июля, когда был ветер как раз в сторону Кубани. И там самые большие выпадения, потому что это зависит от циклона, антициклона, влажности, направления ветра. А что такое выпадения там, которые были на тех рисунках? Это 300 лет эти земли, не, как сказать, их нельзя использовать для выращивания сельхозкультур. Вот и все. Поэтому они понимают, что, значит, если ветер, це їм достанеться більша частина.
Але є... ви це кажете про дані про експертизу на 28 липня. А я бачу на 15-18 серпня, так, вчорашні, науковці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС змоделювали власне таке перенесення радіоактивних домішок. І от вони кажуть, що ці найвища концентрація радіоактивних аерозолів може спостерігатися в безпосередній близькості від станції радіусом 50-100 кілометрів. Також радіацію відчує Київ, тимчасово окуповані райони Донбасу, радіоактивні опади можливі на сході Білорусі, в Польщі, в країнах Балтії. Як це оцінюєте ви моделювання?
Ні, ну це абсолютно правильно. Ну тут, видите, вони з учетом вітрів, направлення вітру. Я же 27-го числа, вітри були юго-западні, і тоді випадіння було б в Краснодарському краї. Все залежить від направлення вітру, від осадків, тому що аэрозоли эти переносятся, и они выпадают на почву с осадками, с дождями и так далее. Поэтому у нас моделирование это идет с марта, и в том числе для ЗАЭС, в зависимости от направления ветра. А вот, например, тоже там какое-то было, я не помню от какого числа, когда, значит, на расстоянии от Энергодара 350 километров выпадение цезия 137 к югу, было серьезное очень, 100 тысяч бекерелей на квадратный метр, это как в Чернобыльской зоне. И там через 6-7 часов прогнозировалось, значит, что радиоактивность достигнет Болгарии, Румынии, Черное море, через 23 часа Турция. То есть эти все моделировать нужно на текущую ситуацию погодную, с учетом температуры, осадков и так далее.
Зрозуміло. Давайте про миссию МАГАТЕ. Що може змінити цей візит групи МАГАТЕ, якщо, власне, вона таки відбудеться? Бо ми бачили вчора заяви з російської сторони, які кажуть, що вони категорично відкидають ці пропозиції про демілітаризацію і що там неприйнятна цей візит.
Вони видвигають свої умови. Во-первых, перше умови, щоб місія МАГАТЕ заїжджала з окупованих територій Украины. Это их первое условие. Значит, Украина, в свою очередь, выдвигает условие, что только с неоккупированной, с украинской территории. Потому что это соответствует международному праву. Мы собственники запорожской станции. Наш персонал с нашими лицензиями ее эксплуатирует, и тут вообще не обсуждается. Украина выдвинула условия, чтобы в составе этой миссии не было граждан Российской Федерации среди экспертов. Украина выдвинула условия, чтобы персонал из граждан Российской Федерации, постоянный персонал в Вене, не принимал участие в подготовке миссии, не принимал участие в отчете и так далее. Миссия будет состоять из экспертов по учету и контролю ядерных материалов. Но она будет состоять из экспертов, которые могут оценить безопасность. И наш министр иностранных дел обращался к ООН, чтобы в состав миссии входили военные эксперты ООН, которые могли бы оценить ущерб, нанесенный пребыванием российских военных на самой площадке и на окружающей территории. Что понятно, что у такой миссии нет никаких инструментов влияния. Она не может возбудить уголовное дело против Российской Федерации, она не может выписать штрафы Российской Федерации. Ничего она этого сделать не может. Но поскольку 6 числа, после начала интенсивных обстрелов, уже на сайте МАГАТЭ Гроссий разместил, какие именно принципы безопасности эксплуатации нарушены, они очевидны, то, соответственно, он не может написать позитивный отчет или озвучить, что все хорошо и все соблюдается. Там это очевидно для всех. Например, физическая целостность, то, что люди там, не имеющие допуска, значит, находится, что радиационный мониторинг нарушен, что персонал в стрессе работает, что есть опасения функционирования безопасным энергоблоков, поскольку не поступают в нужных количествах расходные материалы, запасные части и так далее. И поэтому, с моей точки зрения, хотя они не имеют инструмента влияния, но пребывание миссии стабилизирует ситуацию. Они поедут, скорее всего, на ООНовских машинах. А вот как ездили представители ЮНИСЕФ, значит, по территории Донецкой и Луганской области оккупированной.
А вы думаете, вони все-таки поїдуть, чи ситуація буде і так, як на футбольному полі? Перекидатися будуть заявами, чи дойде таки до місця?
Я думаю, вони поїдуть. І для Гроссі це важливо. Его поддержали все постоянные члены Совета Безопасности ООН вот на этом заседании, когда он выступал с речью. Он поедет, потому что, значит, да, я думаю, что подавляющее большинство там в составе миссии будут все-таки инспекторы по учету и контролю. Это ответственность, потому что, не дай бог, если украли Россия тепловыделяющие сборки из ядерных материалов, а это ответственность МАГАТЭ. А ведь несколько раз онлайн-мониторинг, который МАГАТЭ ответственно за перемещением ядерных материалов, прерывался. И до 2 недель, в момент оккупации он не работал, и периодически прерывался по разным причинам. И в июне 2 недели МАГАТЭ не имела. И поэтому первое, когда он начал говорить Гроссе, что его волнует, что кроме онлайн-мониторинга нужна верификация на месте, проверка пломб, все ли целые контейнеры с ядерными материалами. Потому что это скандал, если ядерный материал исчез, да, и не дай бог, в третьей стране где-нибудь выплывет в виде грязной бомбы, что вполне возможно. Поэтому вот что его первое обеспокаивало. А потом вот эти обстрелы, конечно, тут уже встал вопрос о безопасности эксплуатации блоков, и даже если они в холодном останове стоят. А то, что они технику военную завели, машинные залы первого-второго энергоблока вместе с боекомплектами, есть видео местных жителей. Вчера вот в частности было, как эта техника. Есть видео издания «Инсайдер», как заезжают эти бронетранспортеры в машинные залы. А это пожароопасные помещения, рядом с реакторами находятся. Фактически это заминирование, о чем и говорит наше Главное управление разведки, потому что боекомплекты рядом. Поэтому пребывание миссии, мне кажется, стабилизирует. Почему Россия истерит и грозит сегодня преступление, объявленное заранее, называется, как в литературе пишут, да, терактом? И что вот это вот там, пусть персонал останется, а для чего журналисты? То есть они вполне могут устроить показательный какой-то теракт.
Вони там ще казали про якесь онлайн-спостереження для своїх. Якісь там камери вони хотіли включити.
Онлайн-спостереження завжди було. І я думаю, що навіть при захваті станції некоторі камери не змогли обнаружити. Это потому что такое, что там было видно. Вот, например, обстрелы, когда брались штурмом. Это все же с видеокамер, которые в зоне. Дело в том, что физическая защита периметра, она предполагает наличие видеокамер. Ну, там есть другие мероприятия для того, чтобы злоумышленники не могли штурмом взять террористические группы. Но никто ж не думал, что будут военные действия в таком масштабе с применением тяжелого оружия. Вот. Поэтому я думаю, что Россия, она истерит еще исключительно потому, что у нее нет успехов на фронте. И то, что вчера сообщила турецкая пресса о том, что через Эрдогана было передано письмо Путина для Зеленского, о том, что он хочет переговоры. Все это же щит ядерный и ядерные угрозы для того, чтобы Украина согласилась на переговоры и зафиксировали статус-кво по оккупированным территориям. Успехов у них нет. Даже захватить всю Донецкую область, в том числе. А тут еще скандальные эти хлопки на аэродромах в Крыму. Потом на Джанкое вот эта станция, которая, значит, она ключевая должна была быть при переключении генерирующих мощностей. Не только о ЗАЭС же речь идет, а Каховской гидроэлектростанции, ветровых электростанциях. Об этом их вице-премьер Хурулин говорил в мае еще. Вот. А тут привет Жанкольской подстанции. Ее, конечно, можно восстановить, вопрос во времени. Но, как мы видим, у вооруженных сил Украины есть очень много инструментов, чтобы в России не реализовывались вот планы по переподключению наших генерирующих мощностей на ее энергосистему.
А от в стані цьому, коли у них немає реальних перемог, коли є якісь поступки з боку з наших збройних сил, успіхи, маю на увазі, і коли вони роблять оці історичні заяви, вони можуть зупинити ЗАЕС?
Діло в тому, що зупинити ЗАЕС в холодний останов, так називаємий. Вот, например, 11 августа было заседание коллегии Госинспекции ядерного регулирования по рассмотрению вопроса внесения изменений в условия лицензии эксплуатации для первого энергоблока ЗАЭС. В процессе заседания президент Энергоатома Кутин сообщил, что и во второй блок уже заведены бронетранспортеры боекомплект. И по ходу заседания было принято решение в холодный останов написать условия, что это безопасное состояние первого и второго блока. Очень уважаемый человек, член коллегии Виктор Яковлевич Шендерович, который был главным инженером Киевэнергопроекта, проектировал ЗАЭС, выступал и настаивал, что в холодный останов надо вписать условия лицензии для всех шести реакторов, потому что в холодном останове это более безопасное состояние в условиях обстрелов, в условиях неопределенности с линиями электропередач. И мы помним, что при обстреле 7 числа была перебита линия ЗАЭС Каховская, которая снимает мощность на подстанцию Каховская. В результате 4-й энергоблок был аварийно остановлен системами защиты и включились дизель-генераторы. Поэтому пребывание в холодном состоянии – это гораздо безопаснее, чем во время обстрелов блоки работают. И есть обоснование безопасности, которое делал Энергоатом в отчете по анализу безопасности. Есть такое понятие, как тяжелая авария с расплавлением активной зоны. И вот там оценено, что если блок в холодном останов, то в случае потери внешнего энергоснабжения, а я напомню, что там есть резервный генератор, если вдруг распределительные сети, которые рядом с ЗАЭС, или за 150 киловольт, 330 киловольт, она для собственных нужд, для работы насосов, систем безопасности может использовать электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины. У нас избыток, слава богу, производства. Мы имеем возможность даже экспортировать. Так вот, если вот такая гипотетическая ситуация, что вообще нету ничего, дизель-генераторы не работают и вообще ничего, то до начала расплавления активной зоны от этого момента 27 часов пройдет. Если же блок работает, и вот такое случилось, и дизель-генераторы не подключились, то при работающем блоке на мощности до момента расплавления активной зоны 3-6 часов. Поэтому ясно, что за 27 часов, не дай бог, ну, такое случится, потому что есть резервные дизель-генераторы, которые дублируются и так далее. 10 суток запас топлива, топливо можно подвести, можно, значит, загрузить теплоэлектростанцию Запорожскую, привезти уголь. Орки же, когда такая ситуация была с потерей энергоснабжения, они же подключили к Беларуси, потому что понимали, вот, что хранилище у нас бассейнного типа, что без вентиляции и без подпитки холодной водой в зоне отчуждения Хаят-1, да, что может произойти водородный взрыв, потому что идет радиолиз воды, выделяется водород, 4% объема, и он взрывоопасный газ. Поэтому надо было останавливать, на самом деле, с момента оккупации, я считаю. И не только я, а многие эксперты, которые имеют опыт работы на станциях, и так далее, они это обосновывали. Вот, к сожалению, Шендеровича никто не поддержал. И внесли изменения только в лицензии, только для двух блоков, первого и второго. А на самом деле нужно было для всех блоков.
Пані Олю, але поки ми чекаємо цієї місії МАГАТЕ, яка може, в принципі, якось стабілізувати ситуацію там, які у нас ще є варіанти, щоб вплинути на окупантів, на Росію? Ну, багато хто каже, що треба пробувати і порушувати активніше питання про санкції проти Росатому.
Да, безусловно. Безусловно. Но вы знаете, что это не патриотично, наверное, говорить. Но я сегодня прочитала пост Юрия Николова о санкционном списке украинском. И что у нас в украинском санкционном списке только треть тех, которые находятся в списке американском. И это стыдно. На самом деле.
Але ж ми знаємо тих людей, які зараз від Росатому там перебувають, і за вашими даними, які фактично працюють наводчиками.
Да, значит, есть такая Facebook-страница, антикризисный экспертный ядерный центр, которая была создана группой волонтеров, экспертов в ядерной сфере. И там вот один из последних постов как раз с фотографиями и с паспортными данными людей, которых надо накладывать санкции из Росатома. Они все установлены, в том числе те, которые были в первые дни, они вахтовыми методами там бывают. Они все установлены, внесены, часть уже миротворец. А вот, поэтому, волонтеры указывают государству, ребята, давайте уже санкции персональные. Там есть публикация о том, на какие предприятия Росатома следует. Что нужно объединить усилия дипломатические. Для того, у России очень много проектов по строительству АЭС, в том числе в Венгрии. Ну вот Венгрию это первым делом надо. Понятно, что там Орбан, но они пока в Евросоюзе, и у Евросоюза есть инструменты прекратить это безобразие. Потому что по российскому проекту два энергоблока за российский кредит. Финны, которые собирались строить тоже по российскому проекту, они в марте еще отказали. Понятно, что Китай, Индия, Египет, в Египте собираются. Я думаю, что на Египет тоже можно повлиять. На Китай вряд ли можно повлиять, но Россия собирается там строить станции. Вот, поэтому, безусловно, нужно объединить усилия. Но прежде всего пионером должна выступать Украина, а не плестись в задних рядах. То есть США опережают по объему санкций против персональных и физических, и юридических лиц, чем Украина, хотя создали целую комиссию, во главе с Ермаком и бывшим послом США в Москве. Ну что это такое? Это не, я считаю, что это некрасиво.
Будемо сподіватися, що будуть якісь відповідні дії активніші з боку України і з боку світу. Слухачам нагадаю, Ольга Кошарна, незалежна експертка з ядерної безпеки, була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції. Як ви знаєте, там росіяни створюють такі інформаційні умови, аби звинуватити Україну в своїх же провокаціях на станції. Окупанти там оголосили сьогодні несподівано вихідний і сказали, що на станції буде тільки чергувати оперативний персонал. Що ж, будемо стежити за ситуацією. Далі в нас невеличка пауза, новини і повертаємось.